«Думаешь, мы в это поверим?» — спросил он. «Да вы что? Я вправду люблю гулять по холмам», — пожал плечами я. «Нет, по холмам ты гулял совсем не поэтому. А как ты объяснишь вот эту бумажку, которую нашел в твоем кармане проверяющий?» Майор показал мне клочок бумаги, обгоревший по краям. «Я ее тоже нашел. В смысле, перед проверяющим», — сказал я. «Как раз сегодня, когда гулял по холмам. Она трепыхалась на ветру, я ее и подобрал».
«А тебе известно, что здесь написано?»
«Я не болен-то до букв знаток. Думал, Джимми мне прочитает».
«Джимми?» — уточнил усатый, и майор ответил. «Рядовой Мэг, он вне подозрений. Все вне подозрений. Особенно вот с этим шифрованным донесением, где указано место расположения лагеря и дается оценка некоторых данных».
«Послушайте, полковник», — перебил майор, — «рядовой Хогбан не шпион, я в этом уверен. Думаю, на холме кто-то прятался, зарисовывал лагерь и следил за нашими маневрами. А потом появился Хогбан и спугнул его. Шпион хотел сжечь донесение, но ветер вырвал у него из рук листок, и тот не успел сгореть».
«Как-то неубедительно, майор», — проворчал полковник. «Во всяком случае, никаких секретных маневров в нашем лагере не проводилось. Ума не приложу, зачем шпиону? Они действуют очень скрупулезно», — авторитетно заявил полковник, а я еще подивился, кто это «они». «Работают как машины, схватывают каждую деталь, даже если она кажется незначительной. Нам нельзя рисковать. Рядовой Хогбан, вы арестованы
на время расследования», — вроде как дружелюбно сказал мне майор, но я покачал головой. «А нельзя обождать до завтра, майор?» — спросил я. «Мы с Джимми собирались навестить его иного дедулю. Он написал, что изобретение готово и хочет нам его показать».
«Твое увольнительное отменяется!» — рявкнул полковник. «С кем ты встречался в лесу?»
«Ни с кем», — ответил я. «Сэр, я обещался Джимми, что с ним пойду. А ма всегда мне говорила, что слово свое нужно держать».
«На гауптвахту!»
— выкрикнул полковник ужасно громко, и меня увел дежурный офицер. На душе у меня было противно-противно. А потом я узнал, что Джимми уже ушел, попросив мне передать, чтобы я догонял его. Наверное, он не знал, что меня посадили на гауптвахту. Сколько ни ломал я голову, так и не понял, чего я такого натворил. А Джимми-то я обещался. И вот, когда стемнело, я вылез через окно, немного раздвинув железные прутья и ободрав о них плечи. В этот момент как раз из-за холма встала луна. Ну, караульный меня и заметил. Это был тот самый парень, который приставал к Джимми. Вот он и бросился на меня. Я вовсе не хотел его трогать. Думал, что он сразу отскочит, когда увидит мой кулак. В общем, кончилось все тем, что он остался лежать, тихонько так постановая, а я решил, что бросать его на голой земле нельзя, потому как было довольно холодно. В общем, затащил я его в свою камеру, из которой только что выбрался, и уложил там поудобнее. Потом вынул у него изо рта выбитый зуб, чтобы он его ненароком не проглотил, и ушел. Пробираться мимо часовых было опасно, но я проскочил, даже прихватил по дороге кувшин с кукурузовкой, а потом направился прямиком к дороге. Ночь стояла славная. Было светло, как днем, и сойки перекликались в лунном свете, и машины проносились по дороге, и снег шапкой лежал на деревьях. Мне стало так хорошо-хорошо, что даже захотелось выпить. Я хлебнул из кувшина и зашагал вперед. Прошло, наверное, полчаса, как вдруг на дорогу, аки летучая мышь из ада, вылетела машина и с грохотом пронеслась мимо. За рулем сидел дедуля Джимми, или Фалет Мэг. Его бакенбарды так и развивались. Я было принялся его звать, но он меня не услышал. Наконец я выбрался из канавы, куда прыгнул, чтобы не угодить под колеса. Снова хлебнул кукурузовки, а потом опять сиганул в канаву, потому как мимо просвистел большой черный седан, битком набитый народом. Один из этого народа крикнул мне что-то на вроде «Думкопф!». Да только я не понял, что это значит. Я снова отхлебнул из кувшина и приготовился опять прыгать в канаву, потому как на горизонте показалась еще одна машина. Но возле меня она вдруг остановилась Я увидел, что за рулем сидит Джимми, а рядом с ним какой-то лысый человечек.
«Сонг!» — крикнул мне мой дружок. «Залазь быстрее!»
«Что такое происходит?» — спросил я, подходя к машине. «Я только что видел твоего дедулю». Тут Джимми меня сгробастал и втащил на заднее сиденье, а лысый человечек вылез, сказал «Поезжайте без меня» и бросился бежать по дороге. А мы рванули вперед с такой скоростью, с какой я еще никогда не ездил.
«Вот ведь перегни тебя через ногу», — сказал я, перебираясь на переднее сиденье. «Да успокойся ты, Джимми, что приключилось-то такое?»
«Пятая колонна», — ответил мой дружок. «Похоже, они здесь давно ошивались, собирая информацию. А тут узнали про дедулины изобретения. Когда я пришел, они как раз пытались заставить его выдать им формулу».
«Что, всей колонной?» — спросил я.
«Это шпионы!» — заорал Джимми. «Иностранные агенты! У нас завязалась драка, и дедуля удрал вместе с документами. Они кинулись за ним вдогонку, а я, когда пришел в себя, тоже прыгнул в машину и ходу. Ничего, автобусик, верно?»
Джимми, он механик, все время говорит о движителях и всяких таких штуках. «А тот лысый, он кто?» — спросил я.
«Это его машина. Всю дорогу умолял его высадить, да у меня не было времени останавливаться».
Мы резко свернули, потом машину занесло на грязи, потом мы поднялись на берег реки, там развернулись и понеслись вниз. Распутавшись, я снова перебрался на переднее сиденье и отхлебнул кукурузовки.
«Слушай, Джимми, а ты случаем не тогось?» — подозрительно осведомился я. «Да объясни ты толком, что происходит?»
«Я и пытаюсь тебе это объяснить, дурья твоя башка!» — крикнул Джимми. «Те люди хотят отобрать у дедули его формулы, секретный сплав для военных аэропланов. Дедуля уже довел его до совершенства, как они...»
«А почему дедуля не вызвал полицию?» — спросил я.
«Откуда здесь полиция? Держу пари, дедуля сейчас несется в наш лагерь. Больше помощи ждать неоткуда».
Какая-то случайная машина попыталась загородить нам дорогу. Джимми отчаянно засигналил и круто пошел на обгон. Я услышал скрежет, чьи-то вопли, а когда открыл глаза, той машины уже не было. Оглянувшись, я увидел, что она стоит в стороне от дороги, застряв на холме промеж двух сосен.
«Вон они!» — воскликнул Джимми.
Мы приближались к лагерю. Дорога сделалась совсем прямой. По бокам тянулись холмы, и лес стоял такой красивый-красивый в лунном свете. Машина дедули или Фалета была прямо впереди, но вдруг она начала крениться, потом съехала в канаву и перевернулась.
«Шина лопнула!» — застонал Джимми.
Черный седан тоже несся впереди. Я увидел, как дедуля выбрался из перевернутой машины, оглянулся и почесал вверх по склону холма прямиком в лес. Седан остановился, из него выскочили какие-то люди и побежали за дедулей. Они в него стреляли.
«Вот теперь понятно», — удовлетворенно сказал я. «Видать, они с твоим дедулей сильно повздорили. Типичная семейная вражда, с нами такое бывало.